Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Новый год в России начался с политических репрессий. 31 декабря были задержаны участники оппозиционных акций Эдуард Лимонов, Константин Косякин, Борис Немцов, Илья Яшин и Кирилл Манулин и приговорены к различным срокам административного ареста. Международная правозащитная организация Amnesty International признала их узниками совести. В Улан-Удэ перед митингом стратегии 31 были задержаны заявители митинга Надежда Низовкина и Татьяна Стецова. В Москве и других российских городах на этой неделе прошли пикеты в поддержку оппозиционеров. Сегодня у здания СИЗО на Симферопольском бульваре собрались сторонники Эдуарда Лимонова и Бориса Немцова, а также члены прокремлевских молодежных организаций. Но встретить освобожденных им не удалось. Их вывезли в другие отделения милиции. Вот что мне рассказал Эдуард Лимонов.
Расскажите, пожалуйста, как вас освобождали?
Ну, взяли заранее, вынули из спецприемника где-то больше, чем за час, приблизительно 5:30. Я сказал, что я никуда не пойду, я знаю процедуру, что меня должны освободить в 18:50. Раньше я не пойду. А стали настаивать, чуть ли не силой повели меня к начальнику спецприемника, он мне сказал, что я должен выйти, что меня должны повезти в Ломоносовское ОВД и провести со мной там профилактическую беседу. Я сказал, что я знаю, опять повторил процедуру, что так это незаконно. Но меня все равно заставили. Я вернулся в камеру, и там было еще кроме меня человек там 15, и вошел туда начальник, закричал на них: сидите по местам, народ стал волноваться, но все-таки мне пришлось во избежание более каких-то серьезных мер с их стороны, пришлось одеться и выйти. Посадили в автобус со шторками и увезли в Ломоносовский ОВД, где тянули время, потом отдали вещи, и, в общем, инцидент вот этот закончился.
Не хотели, чтобы вас встречали сторонники, да?
Да, видимо, они очень не хотели, это я сразу догадался, это было понятно.
10 лет назад, в 2001 году, вас арестовал ФСБ, и тогда это был один из знаков новой эпохи, путинской эпохи. Сейчас всего 15 суток, так что сравнивать сложно, но тоже, кажется, это знак времени.
Вы знаете, тогда действительно была иная эпоха, и обвинения были другие, я их тоже ведь не признал, да, хотя я не признал обвинения, хотя не стал даже обжаловать приговор, понимая, что в российской системе это обречено, да, и прокуратура в ответ подаст свои возражения, это будет бесконечно, а я буду сидеть. Но я тогда не рассматривал мой арест как нечто, как знак эпохи. А вот сейчас, пожалуй, это действительно знак эпохи, ужесточение, потому что, собственно говоря, тут состава не то что преступление, даже проступка административного, нет состава. Я вышел из подъезда, меня группа оперативников числом, наверное, около 20 человек, они находились во дворе, за полтора часа мы их видели уже во дворе. Но поскольку у меня есть долг, да, как уведомителя митингов по 31 числам, я должен был все равно выйти. Я вышел из подъезда, и в 17:02 меня взяли и предъявили совершенно лживых свидетелей, лживые обвинения. Это знак времени, да, ужесточение, попрание закона. Это первый раз, когда был оговор применен в полной мере. То есть все ложь. Если раньше, когда брали на Триумфальную, то хотя бы часть обвинений можно было хотя бы понять, да, что несанкционированный митинг, хотя санкции не требуются. Но это же спорный вопрос. А сейчас просто обвинения голословные, лживые, и если так дальше пойдет, то могут и предъявить обвинение по уголовной статье.
Многие думают, что ваше задержание, вообще все задержания 31 декабря, это последствия, такой шлейф приговора Ходорковского. Это все свидетельство раздражения и склоки в верхах сторонников жесткой и мягкой линии. Вы согласитесь с этим?
Я бы отделил дело Ходорковского, потому что оно не вчера началось. И я думаю, там играют роль какие-то личные мотивы. Вряд ли играют роль личные мотивы вот в нашем этом самом задержании моем, Немцова. Кстати, ведь и националистов тоже задержали, ведь и Тора два раза сейчас, он второй раз попал в спецприемник. Ну, то есть это тоже не надо пропускать мимо ушей. Это говорит о том, что власть пытается сломить всех. Все протестные силы, независимо от того, нравимся ли мы друг другу или нет, а она все равно пытается нас сломить. Это характерно. Да, они на самом деле это жест отчаяния тоже, да. Они не смогли смириться с возрастающим гражданской активностью, с движением масс людей, протестным движением. Я не думаю, что это имеет какую-то связь с делом Ходорковского.
Но вот в протестном движении сейчас происходит раскол или разногласия, и 31 декабря было два митинга, согласованный и неразрешенный на одном и том же месте. В чем суть разногласий? Зачем они сейчас нужны?
Раскола нет. Я думаю, что тот курс, который предлагало общество Алексеева, он блестяще был. Доказана ложность этого курса вот как раз 31 декабря, когда Немцова задержали на разрешенном, договоренном Алексеевой митинге. Это полное, как бы, это отличный непобиваемый аргумент в пользу как раз моей позиции, которая говорит, что с этой властью, да, с любой другой можно договариваться, а с этой нельзя. И это блестяще доказано вот делом Немцова.
Эдуард Лимонов. Умеренная часть организаторов следующей акции «Стратегии 31» последний день января предлагает провести митинг, как обычно, на Триумфальной площади. Радикальные считают, что после митинга следует идти маршем на Кремль по Тверской улице от Триумфальной до Манежной к памятнику Жукову. Что происходит со «Стратегией 31»? Публицист Евгений Ихлов считает, что движение в кризисе.
Был выбор идти к радикалам, на радикальную половину, идти на умеренную половину. На умеренную половину пришло в 4 раза больше народа. В основном участники 31-го, когда у них был выбор, законный митинг или приключения, все-таки выбрали законный митинг, а не приключения. Молодые романтики выбрали приключения. Всех, кто пытался участвовать как бы вот в акции около концертного зала у колонн, это было 70 человек, и всех задержали. Совершенно очевидно, что радикалами меньшинство. Но вот радикалы, они, так сказать, свою роль Гамельского и Крысылова хорошо сыграли, и часть молодых сторонников солидарности на себя оттянули. Потому что молодым нравится героизм, молодым нравится подвиг, мученичество, страдания и так далее. Это понятно, что нелегальный митинг скучен, но в том смысле, когда он возможен, да, есть же совершенно две разные ситуации. Когда власть нарушает все права, и мы добиваемся соблюдения прав, и готовы за это пострадать, и полтора года, сотни, а потом там до тысячи, до полутора тысяч выходили в Москве, там несколько сот выходили в Питере и были готовы за это там претерпеть, за то, что вот отстоять свое право на свободу митингов и собраний. А другое дело, когда тебе дают возможность реализовать свое право, но тогда говорят, нет, а вот если нам все-таки вдруг разрешат митинг, так мы еще попросим, чтобы нам дали шествие до Кремля, уж это точно, конечно, не разрешат. И тут вот точно опять будут столпотворения спецтехники на Тверской, опять будут задержания, опять безобразие. Значит, проблема стратегии 31, которая находится в жесточайшем кризисе, в том, что как бы считалось, что все подразумевается, что у нас есть право, оно защищено, обеспечено законом, мы требуем то, что закон нам предполагает. Выяснилось, что не договорились. В стратегии 31 не было прописано, за что люди выступают четко. Дальше каждый стал наполнять своим содержанием. Не выяснилось, что одни по нему выкладывали одно содержание, другие другое содержание. Ну, конечно, власть добавила свое, потому что власти было необходимо унизить либералов, растоптать их, подорвать их моральный капитал. А власти это в значительной степени удалось. У стратегии 31 сегодня нет такой ясной и конкретной цели, за которую в большом количестве люди готовы выступать. Эта практика показала, что речь идет только об ограждении у памятника Маяковского в Москве, И только у Гостиного двора в Санкт-Петербурге. По всей остальной стране проблем практически не возникает. Он упирается в двух градоначальников. Ну, а также двух, то есть, региональных прокуроров и министра внутренних дел Нургалиева, который позволяет использовать милицию для вот этих всех разгонов. Вовлекает ее вот в эти карательные мероприятия. Напоследок. А понятно, что ему, то есть, уже срок его поджимает.
Считает публицист Евгений Хлов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На 19 января Советский районный суд Улан-Удэ назначил дату оглашения приговора оппозиционным активисткам Татьяне Стецури и Надежде Низовкиной, которые обвиняются в возбуждении ненависти и вражды по отношению к четырем социальным группам – МВД, ФСБ, ФСИН и Вооруженным силам России. Руководители Бурятского регионального отделения «Солидарности» Низовкина и Стецура были задержаны 31 декабря перед митингом «Стратегии-31», заявителями которого они были и сейчас находятся в заключении. В их защиту развернута кампания. В четверг прошел пикет в Москве. А в взглядах и работах оппозиционерок из Бурятии я попросил рассказать правозащитницу, политзаключенную советских времен Елену Санникову.
Надежда Низовкина и Татьяна Стецура учились в Бурятском университете на юристок, хотели быть адвокатами. Вот насколько я понимаю историю, их потрясла гибель Анны Политковской. И они заинтересовались темой. Стали смотреть интернет, стали думать о том, что они могут делать, чтобы как-то изменить ситуацию в стране. А я первый раз о них услышала, когда Борис Томахин получил срок 5 лет. Надежда и Татьяна написали на сайт, где освещалось дело с Томахин. Такое очень пламенное письмо было. В общем, тоже их вот шокировало, что за тексты, исключительно за тексты, человек получил 5 лет. И тогда же вот таким же образом они вышли на людей из ДС, или ДСовцы уже их нашли. В общем, они вступили в Демократический союз. Знаете, Демократический союз в какой-то момент раскололся. Там Новодворская и ее команда отдельно, а какая-то вот такая более левая фракция отдельно стала существовать. Надежда и Татьяна стали с ними сотрудничать, и в Бурятии создали отделение Демократического союза. А когда появилась «Солидарность», они вступили в «Солидарность». Когда в Бурятии были волнения по поводу укрупнения регионов, ведь знаете, что кроме Бурятии есть еще бурятские автономные округи в соседних областях, в Читинской области была автономия. Это в ходе укрупнения регионов эти округи были ликвидированы, и народ как-то беспокоился, волновался. Они и в этом приняли участие. То есть их беспокоила любая такая вот общественная активность. Они отзывались на все. Участвовали в создании коалиции недавно совсем. А вот что касается, возвращаясь к делу Стамахина, вот они тогда еще студентками были, и их взволновал вопрос уголовных статей за вербальные преступления, какими сейчас являются 282-я статья, 280-я. И у Надежды Низовкиной этой теме была посвящена дипломная работа. То есть она разобрала пункты законодательства, классификацию им создала и доказала в своей работе, что этих статей в Уголовном кодексе вообще не должно быть. Вербальные преступления, то есть словесные преступления, если у них есть какие-то жесткие призывы, противозаконные призывы, насильственные призывы, что с этими текстами бороться с помощью репрессий и бессмысленно, и, в общем-то, преступно, что такие вещи должны решаться путем дискуссии. Ну и вот так получилось, что самих их, в конце концов, стали судить по этой же самой 282-й статье. А конкретно меняются в вино 3 текста, которые они клеили как листовки. Первый текст по поводу высылки из Бурятии Бахтияра Умарова по запросу в Узбекистан. Бахтияр Умаров жил в Бурятии 10 лет, и никаких претензий к нему не было. Но когда он мусульманин, когда вокруг него собралось какое-то вот количество мусульман, они мечеть просто хотели открыть. Власти взволновались. Исламофобия есть в наших власти. Они не видят разницы между обычным исламом и радикальным. И, очевидно, ФСБ инициировала запрос Узбекистана об Бахтияре Умарове. Вдруг оказалось, что он в розыске. Хотя 10 лет он об этом речи быть не может. Вдруг казалось, что будто бы он имеет отношение к событиям в Одижане. Как он к ним мог иметь отношение, находясь в Бурятии, тоже непонятно. по сфабрикованному какому-то делу был запрос, и Бахтияру Умарову стали высылать на явное заключение, может быть, пытки. И девушке выпустили листовку его защиты в Бурятии, не будь Андижаном. А, в общем-то, статья правозащитного характера, хотя это острый публицистический текст. Второй текст, текст защиты Елены Могливанной. Ее судили в Волгограде за текст о пытках чеченцев в зонах Волгограда. Но ее судили, это был административный суд. И девушки тоже острый такой публицистический текст написали по поводу этого суда над Еленой Могливанной. И третий пункт обвинения – текст «День траура» по поводу дня 23-го. Февраля, дня депортации чеченского и ингушского народов.
Но обвиняют их в возбуждении ненависти к военным и сотрудникам правоохранительных органов.
По первому пункту это их обвиняют в разжигании ненависти к социальной группе ФСБ. По второму пункту в разжигании ненависти к социальной группе сотрудники ФСИН. И третье – вооруженные силы. Социальная группа вооруженные силы. Трактовка всего этого как в качестве социальной группы смешна. Дело сфабриковано полностью, но довольно впечатляет текст их обвинительного заключения. Эксперты сводят свои заключения к тому, что если в тексте содержится критика и не содержится никакой положительной оценки, то значит этот текст экстремистский. В обвинительном заключении звучит постоянно такое словосочетание «вербальный экстремизм». Он такое изобретение. Суд идет, начиная с осени. Но дело в том, что Татьяна и Надежда отказывались, категорически отказывались давать подписку о невыезде. И когда им нужно было, они съездили на съезд солидарности. Они были выбраны представителями Бурятии на Всероссийский съезд солидарности. Вот они объявили, что они не смогут присутствовать на очередном заседании, потому что им нужно уехать. Потом они вернулись. Так получилось, что им на один день назначили сразу два суда. Один по этому вот делу в Улан-Удэ, а второй суд в другом городе назначили по административному правонарушению. Там 4 ноября Надежду Низовкину задерживали с плакатом. Она поехала в Иркутскую область на административное дело. И когда было очередное заседание суда 31 декабря, их попытались уговорить все-таки дать подписку о невыезде. Они отказались категорически. Было принято решение взять их под стражу.
Задержали их перед тем, как они собирались идти на митинг стратегии 31 в Улан-Удэ, да?
Да, перед самым митингом задержали.
Елена, может быть, я ошибаюсь, но мне они напомнили по характеру таких революционерок 19-го, может быть, века, да, народоволок.
Не народоволок, нет, потому что, вот, вы знаете, когда я 4 года назад прочла такой пламенный текст, написала «Надежда в отношении Бориса Стамахина», ну, тогда еще им всего-то было лет 20-21 год, какая-то тревога за девушек возникла, что вот окажут на них влияние такие тексты, но ничего подобного, в общем, я наблюдала за тем, что они пишут. В общем, никаких призывов к политическому террору, и уж тем более самого никаких планов о допустимости таких протестных действий, о возможности участия в таких протестных действиях. Ничего этого не было. Так что с народоволками я их никак не могу сравнить, а с народницами, да, с народницами сравнить могу.
На этой неделе было заседание суда по их делу.
Да, было заседание суда, и довольно быстро, я смотрю, они хотят свернуть этот процесс. Уже девушки сказали последнее слово.
Были сообщения, что они признали свою вину. Это ведь не так?
Ну, нельзя, конечно, сказать, что они признали свою вину. У них такое довольно такая уникальная позиция на следствие. Вот мне их позиция напомнила позицию Валерия Сендера, которого судили в свое время по 70-й статье. Он говорил, я занимался антисоветской агитацией и пропагандой и раскаиваюсь в том, что мало ей занимался. Что-то похожее, очень говорят девушки, что да, мы разжигали вражду к этим самым инстанциям. Мы считаем это допустимым, возможным, полезным. И мы, то есть, вот писали так и будем так писать, что это не преступление. Преступно действия силовых структур, а не наши действия. И вот такую позицию суд интерпретировал как признание вины, то есть что они признаются, что они этим занимались.
Я хочу напомнить нашим слушателям, Елена, что вы начали помогать политзаключенным еще в советские времена, 30 лет назад, и сами тоже были за это арестованы. Что сейчас делают правозащитники для того, чтобы помочь Надежде и Татьяне?
Ну, сейчас больше возможностей. Сейчас есть интернет, сейчас больше гораздо людей социально активных, молодежи. В разных городах люди выходят на одиночные пикеты в защиту Татьяны и Надежды. Кроме того, в Москве прошел пикет, такой довольно большой пикет в их защиту, в четверг. Ну и кроме того, большая поддержка для них – это, конечно, распространение информации об их деле.
Я говорил недавно с Оксаной Челышевой, правозащитницей, она отмечала с сожалением, что удаленность географическая мешает международным организациям признать вот жертв таких репрессий в провинции узниками совести и вообще обращать внимание на эти репрессии.
Ну, я надеюсь, что Amnesty International признает их узниками совести, но, к сожалению, пока их не арестовали, очень слабый был интерес к их делу. Между прочим, мы проводили пресс-конференцию в независимом пресс-центре с их участием. Пресса практически не явилась. И вот сейчас мне пришлось просто расшифровать текст этой пресс-конференции. Текст, что говорили девушки. Я это сейчас вывесила в интернете. В своем блоге я поместила. И на сайтах, которые появились в защиту Надежды и Татьяны, тоже текст этой пресс-конференции должен появиться. Да, появился сайт, отдельный сайт защиты Надежды и Татьяны. И кроме того, есть сайт Демократического союза «Свободное слово», то есть сайт, с которым они давно сотрудничали, и все материалы об их деле там вывешивались. Ну и сейчас, конечно, продолжают материалы об их суде, об их выступлениях на суде там появляться на этом сайте.
Можно было бы все это принять за рвение Улан-Удинского ФСБ, провинциальных спецслужб, но ведь в столице 31 декабря происходило то же самое, да, людей арестовывали перед митингом, после митинга, Немцова, Лимонова и так далее. Так что можно рассматривать это все как части какой-то одной общей ситуации.
Да, я думаю, что можно рассматривать и как часть общей ситуации, то, что 31 числа их задержали, да, это знаково. Но, кроме того, девушки, я думаю, шокировали местные власти вот таким бесстрашием, такой непокорностью. Все-таки вот я не помню случая, чтобы человек отказался дать подписку о невыезде, когда идет суд над ним по уголовному делу. И просто такое поведение настолько непривычно для наших властей, что вот они приняли себе на виду, по-моему, вот такое решение.
Правозащитница Елена Санникова. Вот фрагменты из последнего слова Надежды Низовкиной на заседании суда 11 января.
Я, безусловно, подтверждаю, никогда не скрывала своего авторства данных текстов, участие в деятельности Демсоюза, газеты «Свободного слова» и так далее. Я подтверждаю свои подлинные намерения дискредитировать спецслужбы, ФСБ, выступить с обличением определенных фактов, настаивать на ликвидации некоторых силовых структур. И поэтому в данной связи я подтверждаю обвинение. Я выступаю против обвинения в той части, что считаю нелегитимным сам закон, саму статью 282, как противоречащую правам человека.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». После сводки новостей продолжим тему в рубрике «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве оппозиционные политики Борис Немцов и Эдуард Лимонов вышли на свободу, отбыв 15 суток административного ареста. В Москве в ходе акции памяти убитого 40 дней назад в массовой драке футбольного болельщика Егора Свиридова милиция задержала 19 человек. Как сообщили в ГУВД, это было сделано в чисто профилактических целях. В Тунисе приведен к присяге новый временный президент страны, бывший председатель Нижней палаты парламента Фуад Мебзаа. Такое решение ранее в субботу принял Конституционный совет, высший правовой орган страны. В Подмосковье в субботу после акции движения в защиту Химкинского леса задержано несколько человек. Лидер движения Евгения Черикова назвала действия властей неправомерными. Премьер-министр Сирии Наджи Аль-Атари провел в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики в попытке нормализовать двусторонние отношения. Обсуждались пути расширения сотрудничества в торговле, экономике, энергетике и в сфере транспорта. Ряд иностранных дипломатов посещают иранские ядерные объекты, однако в этом не участвуют ведущие мировые державы, которые либо отклонили предложение Тегерана, либо не были приглашены. На юго-востоке Бразилии число жертв наводнений оползни составило почти 550 и может возрасти.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Вероника Баде в рубрике «Общественное мнение» продолжит тему «Чего ждут россияне от политической оппозиции?».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, немногие россияне сомневаются в необходимости существования в стране политической оппозиции. Лишь 4% респондентов на такой вопрос отвечают твердое «нет», еще 12% – «скорее нет», и 67% полагают, что оппозиция определенно нужна или скорее нужна. А вот на вопрос «есть ли сейчас в России оппозиция?» утвердительно отвечают только 49% опрошенных, а 38% сомневаются в ее существовании. Вот какие выводы делает на основе этого исследования политолог Дмитрий Орешкин.
Жестко против любой оппозиции у нас настроено в стране от 4 до 7%, причем нет тенденции в изменении этого числа. Это означает, что остальные люди считают, что в оппозиции может быть какой-то смысл, кто-то больше склонен думать, что она полезна, кто-то меньше склонен думать. Но вот так вот однозначно сказать, что вот мы как в сталинскую эпоху живем, и у нас есть один вождь, и нам никто не нужен, вот такую формировку готовы выбрать для себя не более 7%, а минимум 4% респондентов.
Как вы оцениваете состояние политической оппозиции в современной России?
Ну, вы знаете, я, в общем, скорее, наверное, совпадаю с большинством, как это не скучно. Потому что понятно, что оппозиция нужна. В то же время восторга не вызывает, потому что, во-первых, оппозицию у нас дискредитировали, растоптали, размяли, унизили, навесили на нее всех там дохлых и живых собак. И, конечно, вот эта плодотворная деятельность в течение 10 лет не могла остаться без последствий. Значит, люди считают, что оппозиции либо нет, либо она не такая, какая нужна. Я-то как раз думаю, что это не проблема оппозиции. Хотя, в некотором смысле, всегда тот, кого бьют, виноват, что он не может дать сдачи. Но здесь уж слишком разные весовые категории. Вот как раз в этом-то и разница, которая, мне кажется, большинством неосознанна, между демократией и автократией. Демократия может очень плохой строй, но если она вам не нравится, то с ее помощью вы можете поменять тех людей, которые во власти вам не нравятся. А потом приходит автократия, где, может быть, замечательные люди. Но когда они вам вдруг надоедят, черта с два вы их поменяете, потому что приехали. Уже выборы не работают, уже у вас никаких рычагов нет. Нет возможности выбрать между оппозицией и действующей властью.
Ваш взгляд, зачем нужна политическая оппозиция в конкретных условиях современной России?
Во-первых, на то щука в море, чтобы карась не дремал. Потому что если нет оппозиции, то налицо, да и мы это, собственно, видим, процесс, мягко говоря, зажирание власти, которое уже Бога за бороду схватило и начинает не просто приворовывать, а воровать в открытую. Кроме этого, силовики совершенно распускаются и начинают всех строить не под закон, а под свои вполне примитивные интересы. Как можно от этого защититься? Только с помощью оппозиции. Оппозиция нужна еще и потому, что время-то меняется. Вот 10 лет людям казалось, что замечательно, мы поднимаемся с колен, мы ставим на место Соединенные Штаты. Ну, в общем, все то, что им рассказывали по телевизору, они благосклонно глотали. Потом ситуация вдруг начинает меняться. Это даже трудно объяснить, почему. Вот наступает раньше или позже желание сменить команду. И тут вдруг люди понимают, что они этого сделать не могут. И тогда они начинают думать, хотя, конечно, не все, что, может быть, было бы лучше, если бы была оппозиция и была бы конкуренция. Может быть, среди вот этих, которых я так не люблю, оппозиционеров, все-таки когда-нибудь народится кто-нибудь толковый, который мне понравится. И поэтому начинается вот такое вот невнятное брожение в общественном мнении, которое думает, ну да, в общем, пожалуй, что в оппозиции большого вреда нет, если она вменяема. И тут как раз вот, если бы ее совсем не было, то мы бы вернулись просто в Северную Корею, там, или Советский Союз, вопрос. И тогда бы вообще и думать на этот счет было нечего. А сейчас все-таки постоянно такие слова, как оппозиция, такие слова, как протесты, проскакивают и в телевизоре, в негативном контексте, ну и бог с ним. И по радио, и в газетах об этом пишут. И сам по себе факт присутствия оппозиции, он очень важен для формирования общественного мнения.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. По мнению россиян, оппозиция в стране нужна прежде всего для того, чтобы держать власть под контролем общества и не давать ей зарываться. Так думают 53% опрошенных Левада-центром. Другие доводы их высказывают по 27% опрошенных, чтобы общество могло выбирать между программами власти и оппозиции и чтобы поддерживать диалог власти и общества. И еще 20% граждан полагают, что при принятии государственных решений должна быть возможность учитывать интересы меньшинства.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Дворец для Владимира Путина и недвижимость Елены Батуриной. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Что за дети нынче права? Никакой на них управы. Мы свое здоровье тратим,
но на это наплевать им.
Такая сикая
сбежала из дворца.
Такая сикая
расставила отца.
Российский бизнес нынче стал похож на аквариум, в котором пусть все и при яхтах, но молчат как рыбы. Между тем, там за стеклом бурлит шварцмановская бархатная реприватизация, и нефтяное пятно коррупции время от времени заставляет отдельных, еще не до конца утративших человеческий образ обитателей бизнес-сообщества, выбрасываться из его пучины и биться головой об лед в попытке донести до имеющих слух, что страна движется к пропасти, и ситуация достигла критической отметки. Именно так охарактеризовал положение бизнесмен Сергей Колесников в открытом письме президенту, которое перед Новым годом появилось на сайте corruptionfreerussia.com. В письме Колесников рассказал, что огромные деньги вместо нацпроектов и поддержки высокотехнологичных производств пошли на строительство Черноморского Версаля для премьер-министра стоимостью более 1 миллиарда долларов. Теперь автор открытого письма скрывается за границей, так как, по его словам, есть задание накопать на него все, что только можно. На днях в «Новой газете» появилось подробное интервью с Колесниковым о деталях скандала. В интервью, принадлежавшей к избранному пулу коммерсантов «Друзей Путина» бизнесмен, признался, что когда соучредитель кооператива «Озеро» Николай Шамалов в 2000 году обратился к нему как к акционеру медицинской компании «Петромед» с предложением от новоиспеченного президента Владимира Путина профинансировать ряд крупных контрактов в сфере госздравоохранения с одним условием, что Колесников переведет 35% прибыли на некие зарубежные счета, Колесников не увидел в этом предложении ничего подозрительного. Сначала его сознание затуманило общим подъемом в стране. Интересно, что бизнесмен не заметил, видимо, ни разгрома НТВ, ни истории с подлодкой «Курск». Затем, цитирует Колесникова «Новая газета», после первого решения суда по делу Ходорковского крупный и средний бизнес построился и принял правила игры, а вертикаль вместо наведения порядка начала все больше обрастать коррумпированными чиновниками. Но и эти явления в глазах терпеливого Колесникова сглаживались продолжавшимся экономическим ростом. Сомнения закрались в душу бизнесмена лишь в 2009 году, когда, как он говорит, Шамалов передал ему поручение Путина сосредоточить все усилия и финансы на проекте «Юг», то есть роскошной частной резиденции на Черноморском побережье.
Несколькими годами раньше, вспоминает Колесников, также выполняя указания Путина, Шамалов поручил ему создать компанию «Росинвест», которая поначалу эффективно инвестировала накопленные средства в добрые дела. Например, в Череповце было наложено похоже на производство строительных модулей для быстрой сборки больниц. В интервью «Новой газете» Колесников сказал, что был удивлен, когда с началом экономического кризиса поступили указания прикрыть все проекты, кроме строительства дворца, а не наоборот. С момента подписания договора смета проекта по строительству дворца выросла почти в 100 раз, говорит Колесников. По его словам, решение Путина не только перечеркнуло первоначальные договоренности, но и показало реальные приоритеты власти. Личные дворцы оказались важнее. Коррумпированные чиновники сегодня не только не уменьшают свои аппетиты, а наоборот увеличивают размеры откатов. Такое впечатление, что многие стали жить последним днем, цитирует Колесникова «Новая газета». На вопрос издания, каким образом Путин являлся выгодоприобретателем от деятельности Росинвеста, Колесников ответил, что структура собственности в Росинвесте закреплена акциями на предъявителя, причем Путину Шамалов передал 94% акций. В заключение Колесников добавил, что в России никаких крупных проектов, не связанных с властью, в последнее время не развивается, а коррупционная вертикаль построена Путиным и используется им для личного обогащения. Свое письмо Медведеву Колесников рассматривает как лакмусовую бумажку. Реакция покажет реальное отношение адресата и бизнес-сообщества к сложившейся ситуации. С момента публикации письма прошло уже несколько недель. На поверхности аквариума с бизнесменами не появилось пока даже ряби. Зато рябь появилась в Яндекс.Картах, на том месте, где в Google Maps виден предполагаемый строящийся дворец.
Некоторые объекты строительного холдинга супруги бывшего московского мэра Елены Батуриной теперь будут не видны не только в редакции Яндекса, но и в реальности. Сначала новый мэр Сергей Собянин наложил вето на миллиардный проект холдинга, сославшись на жалобу Росимущества, что часть земли под застройку была куплена незаконно, так как участок предназначен под зарубежное посольство. Следственный комитет и вовсе возбудил уголовное дело по факту мошенничества с участками под посольство. Однако Батурина подала встречные иски к правительству Москвы, в том числе в начале Нового года и в отношении других объектов, на общую сумму 291 миллион рублей.
Конфликт между городскими властями и Еленой Батуриной никак не способствует повышению стоимости компании «Интека», пишет «Лента.ру». В декабре поползли слухи, что Батурина собирается, пока не поздно, продать свой основной актив. «Интека» все слухи категорически опровергает, заявляя, что Батурина свой бизнес продавать не намерена. По информации интернет-газеты «Маркер», «Интека» просто не собираются продавать целиком. Издание цитирует сумму сделки – порядка 460 миллионов долларов, очевидно, ниже стоимости всего холдинга, даже учитывая его долги. По информации «Маркера», Елена Батурина хочет оставить себе две гостиницы в Петергофе и Карловых Варах, бизнес-центр «Москва-парк» в Астане и девелоперский проект в Марокко. В начале декабря также стало известно, что Батурина продала принадлежащий ей Русский земельный банк нескольким компаниям, зарегистрированным на Кипре.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В пятницу суд в Петербурге рассматривал вопрос о продлении срока содержания под стражей активистов арт-группы «Война» Леонида Николаева и Олега Воротникова. Несмотря на ходатайство адвокатов, предлагавших залог в 2 миллиона рублей, суд решил оставить авторов дерзких перформансов за решеткой до 24 февраля. Были проигнорированы и мнения приглашенных общественных защитников, говорит один из них, профессор Высшей школы экономики Владимир Костюшев.
Наша функция общественных защитников – вскрывать социальное содержание действий этой группы, этих молодых людей, которые я оцениваю как очень гуманистические и ненасильственные, направленные
на защиту людей.
Второй общественный защитник группы «Война», преподаватель Петербургского университета Дмитрий Дубровский, сказал в интервью «Радио Свобода».
В европейском праве и в российском, строго говоря, праве социальная группа в том смысле воспринимается, в котором защищаются вообще любые меньшинства. Есть такое штука презюмирования дискриминации. То есть есть люди, которым заранее плохо в государстве. Ну, обычно там религиозные, сексуальные, я не знаю, там этнические, там расовые. Когда милицию ставят как социальную группу, это значит, что государство признает, что в российском государстве милиция – это дискриминируемая, несчастная, бесправная, совершенно забитая социальная группа. Совершенно забывая о том, что, вообще говоря, есть законы милиции, которые дают особый статус. Это государственные служащие с особым статусом, защищенные вообще всем, чем можно.
Суд не принял во внимание письмо группы интеллектуалов с просьбой не продлевать срок заключения Николаева и Воротникова. Письмо подписали Александр Сокуров, Олег Басилашвили, Виктор Шендерович, Артемий Троицкий, Андрей Плахов, Олег Кашин и другие известные люди. Стоит под обращением и подпись Марата Гельмана, руководителя проекта партии «Единая Россия. Культурный альянс».
Художник вообще осуществляет художественный жест, а не правонарушение, а не поступок. И жест был значительный, а поступок был незначительный. И мы, в общем-то, выступаем за то, чтобы было некое соответствие проступка, во-первых, наказанию, да, но даже сейчас мера пресечения при таком маленьком поступке, мне кажется, она излишняя. И она как бы сигнализирует о том, что и суд будет не над проступком, а над политическим художественным жестом. То есть такое опасение, конечно, же есть, тем более, что предметом их критики такой художественной являлись правоохранительные органы, то мы боимся, что вместо объективного суда за там мелкое хулиганство получится такое судилище, такая месть. И просто подаем сигнал, что художественное сообщество будет, безусловно, здесь на стороне группы «Война» и будет отслеживать, чтобы и наказание, и меры пресечения соответствовали масштабу вот этого проступка.
Художник Андрей Бельжо видит в деле «Войны» политическую подоплеку.
Я думаю, что это скорее трактовка такая политическая, чтобы избавиться от них или напугать их, потому что, наверное, я так представляю, власть и прочих вокруг власти, они, наверное, своими акциями достали, потому что акции были шумными, громкими и имели довольно большой отклик. Ребята из этой группы знают, на что они идут. Они специально вносят вот эту некую смуту в это болото и пытаются разбередить общественное мнение, привлечь внимание такими способами. Это некое скоморошество, скорее, или какие-то карнавальные действия, которые могут нарушать, да, сон общества. Если их собираются судить, а их будут судить, то тогда реакция власти должна быть адекватна на то, что они сделали. Перевернули машину, не нанесли ущерб, значит, вот вам за это месяц, или если хорошая характеристика, месяц условно, или вот штраф, или 15 суток подметать улицы. Это адекватно, наверное, я не очень хорошо знаю уголовный кодекс. Но если их будут судить за что-то другое, привязав сюда искусственно всевозможные другие статьи, то тогда это будет уже политический процесс, отвратительный, гадкий, как многое, что происходит у нас со стороны власти, со стороны судов в нашей стране.
О тенденциях, которые подтверждают уголовное преследование активистов арт-группы «Война», говорит адвокат организаторов выставок «Запретное искусство» и «Осторожная религия» Анна Ставицкая.
Правоохранительные органы и суды используются для того, чтобы бороться с людьми, которые с помощью художественного слова высказывают какое-либо свое мнение. И при этом сложилась такая тенденция и такая мода привлекать таких людей к ответственности по статьям о разжигании чего бы то ни было. О разжигании религиозной вражды, о разжигании социальной вражды. И непонятно, на основании чего правоохранительные и судебные органы делают те или иные выводы о том, что такое разжигание состоялось. Большинство из этих обвинений основано на том, что вот те произведения современного искусства, которые представляются на выставках или различные перформансы, или еще какие-то демонстрации с помощью художественного слова, они не воспринимаются определенными группами людей, и многие считают, что это не является искусством, а является каким-либо хулиганством или каким-либо уголовным преступлением. Но, вы знаете, это уже попахивает таким Советским Союзом, и мы вместо того, чтобы двигаться вперед, семимильными шагами движемся назад. И мне кажется, что такие процессы, они никоим образом наше государство не украшает, а за них должно быть стыдно.
Адвокат Анна Ставицкая. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские блогеры на этой неделе обсуждали попытку запрета новогоднего спектакля на Камчатке и жертв зимы в Петербурге. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил Юрий Васильев.
«Бьют часы, ядрёна мать, надо с бала мне бежать». Пожалуй, даже Курт Вонегут, автор одной из самых нетрадиционных версий сказки о Золушке, не смог бы придумать историю, произошедшую на Камчатке и описанную на минувшей неделе в одном из блогов, об авторстве которого чуть позже. Итак, Камчатский театр поставил праздничное шоу «Новогодние приключения Золушки». Четыре представления прошли с аншлагами, а на пятое, ко всеобщему несчастью, занесло одну из ближайших помощниц губернатора края. В театр она вообще-то не ходит, пишет язвительный блогер, так что это действительно несчастный случай. В сказке, если вы помните, король переводит часы на час назад, чтобы Золушка не ушла с бала. А на Камчатке недавно, в исполнении идеи о приближении окраин к Москве, губернатор также перевел часы на час назад, что привело к массовым протестам населения. Так что эта сцена спектакля вызвала особенно бурные аплодисменты и истерику у властной дамы, потребовавшей отменить спектакль. Тем более там есть еще 2-3 сцены, вызвавшие у публики нездоровые эмоции, пишет блогер. Доложила губернатору, и он велел спектакль запретить, как разжигающий вражду к государственной власти. А назначено еще одно представление, и все билеты проданы. Целый день актерам и руководству театра выкручивали руки, а народ уже начал к театру собираться. Выставили охрану у входа, но когда столпилось перед дверями 1000 зрителей, сдали назад. Разрешили сыграть спектакль, если из-за него на ходу вырежут несколько сцен. Актеры вышли на сцену, говорит блогер, и сыграли спектакль без купюр. Между тем, на 13 января назначен еще один спектакль. Все билеты проданы, а теперь, наверное, еще и 1000 безбилетных придет. «Ой, что будет?» – спрашивает автор постинга. «А было вот что». В блогах поднялся шум с выходом на прессу. Ближайшую помощницу разъяснили. Ее оказалось не кто-нибудь, а первый вице-губернатор Ирина Третьякова. Власти Камчатки включили задний ход. И спектакль был сыгран 13 января. Переаншлаг, успех, зрители просят еще. Не мудрено с такой-то рекламой. Но кто же этот блогер, давший толчок событиям? Никто иной, как Михаил Машковцев, бывший губернатор Камчатки. Разумеется, любителем нынешнего начальства Машковцев не является, и от власти в регионе отрешен, как принято говорить в сетевых дневниках, чуть более чем полностью. Однако в случае с Золушкой взаимодействие Машковцева и гражданского сетевого общества весьма похоже на деятельность парламентской оппозиции. Благосфера принимает информацию, делает запрос, пожинает плоды. На выходе имеем электронное правительство практически прямого действия. В данном случае по мелочам, хотя, как сказать. Спасибо, дожили. А вот отчет жертв питерского городского хозяйства на уходящей неделе продолжился. Глыба льда, упавшей с крыши, был убит 6-летний петербуржец. Валентина Матвиенко, как борец с последствиями зимы, в последние годы стала уже чем-то вроде имени нарицательного. Но лишь в этом сезоне неадекватное снега и ледоборчество в Санкт-Петербурге повлекло за собой уже 3 смерти. Антон Носик четче многих сформулировал общее ощущение от происходящего. Когда читаешь о том, что в мире ежегодно больше сотни людей гибнет от падения кокосового ореха с пальмы на голову, то, в общем-то, думаешь, надо же, дикость какая, пишет Антон Носик. Но понятно, что все это происходит не в цивилизованных странах, а где-нибудь в глухих азиатских или африканских джунглях, где люди тусуются по лесу в набедренных повязках, дети не видали паровоза, и жизнь человека стоит рупию. Когда читаешь о детях, гибнущих в Санкт-Петербурге, об падении ледяных глыб, то тут уже совершенно непонятно, как эту дикость можно было бы объяснить в 21 веке в европейском мегаполисе с годовым муниципальным бюджетом в 381 миллиард рублей, пишет Антон Носик. Остается лишь надеяться, что в этом немаленьком бюджете найдутся деньги, чтобы купить на них крепкую бочку, хорошенько ее просмолить, заколотить туда вальку стакан и сплавить ее по морям, по волнам куда-нибудь в экваториальную Африку. Туда, где простые люди гибнут под кокосами, зато местные царьки ходят в золоте, и детки у них в шоколаде. Думаю, там градоначальница смотрелась бы уместнее, чем в северной столице нашего многострадального отечества, Антон Носик пишет. А блогер Флексия предсказал с большой долей вероятности алгоритм дальнейшего развития событий. Цитата. «Сосульки, убийцы, пласты льда, с крыш калечат и убивают людей в Питере каждый год. И каждый раз виноват стрелочник из ЖЭКа, а градоначальница каждый раз ни при чем. Баба Валя Матвиенко вся утопла в гламуре, и ей не досуг. Кого-нибудь накажет, спрашивает блогер Флексия. Чиновники на местах уже собирают оправдания. Дескать, стихия, форс-мажор, якобы накануне, 8 января крышу чистили, есть акт, по всем нормативам ЖЭК ни при чем. Деструкция социального, ответственности, долга в современной России, очевидно, делает вывод блогер Флексия. Мое мнение, сажать надо Матвиенко, но не посадить никого. Нормативы не нарушены, инструкция исполнена, все остальное стихия. Конец цитаты. И никакие связи не могут сделать ножку маленькой, душу большой, а Санкт-Петербург нормальным городом для жизни зимой. Впрочем, кажется, это совсем из другой сказки.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Спикер Грызлов снова поразил мир своим умением прозревать будущее. Более чем за 2 месяца до региональных выборов он выразил твердую уверенность в том, что во всех регионах уверенную победу одержат единороссы. О да, я вам больше скажу. По всей Северной Корее на ближайших выборах победит трудовая партия Кореи. Сказать процент? Могу. На Кубе с тем же процентом победит коммунистическая партия Кубы, а в великой ливийской Джамахирии Аллах, безо всяких формальностей, продлит так называемое прямое народовластие под руководством верховного главнокомандующего силами вооруженного народа Муаммара Каддафи. Короче, мы в хорошей компании с нашей политической стабильностью.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причиной убийства стали нетерпимость, идеологическая ненависть.
Акция протеста живого города прошла в виде схода незапрещенного закона.
Серия одиночных пикетов, начиная с 3 января, проходит по одной и той же.
В заявлении это ничего не говорится о разоружении группировки.
Это отравляющая атмосфера, и в значительной степени она берет начало здесь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономической кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».